Глава 14. Пусть существа, которые называют себя людьми, говорят: «Блаженны чада, чтящие последний завет, ибо сокрыто в нем знание суть. Блаженны чада, живущие в согласии с тенями, ибо есть в том мира суть. Блаженны чада, слившиеся с тенями, ибо есть в том единство суть. Блаженны дети их, ибо есть в том божественный замысел и его непререкаемая воля. Внемлите гласу чистого разума. Прокляты дети его, поведавшие теням об истинных строках последнего завета, ибо сокрыто в том знании мерзости суть. Прокляты дети его, живущие в согласии с тенями, ибо есть в том дьявольских козней суть. Трижды прокляты дети его, слившиеся с тенями, ибо только грешник и слуга дьявола жаждет прихода Антихриста. Прокляты ублюдки, рожденные от детей его и теней, и падет на них кара небесная, ибо есть в этом дьявольская насмешка над промыслом Божьим и черная ересь». Последний завет. Книга Нового мира. Послание заново рожденным. Страница 28. Прокушенный палец Германа Дуга плотно перебинтовал. Оказалось, что пилигримы повсюду носят с собой специализированный медицинский набор. Несколько упаковок бинта, антибиотики, антирадарные пилюли, биоагенты, салфетки для нейтрализации капель мутагена, лейкопластырь с противоядиями. Такой же комплект был и у Герды. Оба набора помещались в компактных пластиковых боксах с красным крестом на крышке. «Ух ты!» — воскликнул Франц при виде подобного богатства. — Откуда это у вас?
— Нас снабжают медикаментами на ваших базах. Разумеется, не безвозмездно, но за это мы делаем много полезной работы.
— Какой? — поинтересовался госпитальер.
— Например, обеспечиваем снабжение информацией между базами, доставляем образцы для исследований, самостоятельно проводим исследовательскую работу, используя оборудование с базы, предоставляем госпитальерам результаты этих исследований, да много чего еще. Если я начну обо всем рассказывать, вряд ли управлюсь за месяц.
— Понятно, — кивнул Франц. — А я-то голову ломал. Откуда все это богатство на базе берется? Выходит, благодаря вам развиваются науки? Пилигрим кивнул.
— Безусловно. И социополитика, и социогеография, и фармакология, и вирусология, и многие-многие другие дисциплины, которые вы изучаете, развиваются благодаря пилигримам. Только нам под силу добыть необходимые сведения и материалы. Кажется, пришли.
Дуга остановился.
«Заночуем здесь».
Он снял с плеча мешок и опустил его на землю. Они прошли по ночному лесу не меньше километра. Необходимо было уйти с опасных территорий. Неизвестные, разорившие деревню, могли снова объявиться в ее окрестностях. Час спустя Герман и Дуга сидели рядом неподалеку от костра. Место, выбранное пилигримом для привала, оказалось очень удобным. Вокруг рос мягкий мох, из которого люди соорудили лежаки. Бодрствовали, охраняя сон остальных, только следопыт и пилигрим. Всю дорогу девочка старалась держаться поближе к Герде. С того момента, как ее обнаружили, малышка не произнесла ни слова. То ли была от рождения немой, то ли напавшие на деревню бандиты так напугали ее, что теперь она боялась разговаривать с малознакомыми людьми. Девочка не отвечала даже на самые простые вопросы, как тебя зовут и сколько тебе лет. Только испуганно таращилась в ответ. Сейчас малышка немного успокоилась и заснула возле костра, укрытая курткой Германа. «Странная она все же», — размышлял следопыт. «Была бы немой, так хоть мычала бы, немые мычат и руками машут, а это только молчит, да глазищами хлопает, а сама, кажется, все понимает». Вдалеке выла на луну волчья стая. Громко стрекотали цикады и щелкали белые муромушки. Откуда-то неожиданно заголосила слишком храбрая или слишком тупая высыпь. Подала голос и тут же умолкла, словно испугалась собственной смелости. «Тупая, а не смелая», — решил Герман. Вой волков за унывной песней разливался над спящим лесом, обращаясь то в тихое скуление, то в отчаянные, исполненные горестной тоски завывания. Герман не обращал на присутствие серых хищников внимания. На людей волки нападать не станут, кругом полно более легкой добычи. Он размышлял о неожиданно свалившейся им на голову девчонке. Похоже, выход у них только один — оставить ее возле какой-нибудь деревушки и отправиться своей дорогой. Подобный поступок совсем не представлялся следопыту идеальным выходом из положения, но на карту поставлена жизнь его родного клана. Ветродувы сидят в убежище, запасы еды и воды постепенно истощаются. Если Герман и Густав не вернутся и не приведут помощь, клан ждет та же страшная участь, что и людей из четвертого убежища. Правда, в отличие от погибших в четвертом убежище, у ветродувов есть выбор. Они всегда могут открыть дверь и принять последний бой. «Так, наверное, они и поступят», — подумал Герман, — «если мы не вернемся в срок. И погибнут все до единого. С меганиками им ни за что не справиться. Надо бы поговорить с Дуга и узнать, что он думает по поводу девчонки». Что-то большое загородило свет костра. Герман скинул голову и увидел переваливающийся в темноте массивный силуэт. Густав подошел ближе и расплылся в улыбке.
— Не спится чего это?
— сказал он.
— Присаживайся, — предложил пилигрим. — Мы здесь предаемся размышлениям.
— И воспоминаниям, — поддержал Дуга Герман. — Я, например, вспоминаю, как наш найденыш меня цапнул. Следопыт потрогал забинтованный палец и поморщился.
— Болит?
— сочувственно спросил Густав. — А ты как думаешь? У нее зубки маленькие-то маленькие, но острые. Я вот думаю, как бы мне она какой-нибудь яд под кожу не впрыснула. Палец-то, кажется, опух, надо же. Прыг вперед и цап за палец, будто змея куснула. Герман рассмеялся, думая, что удачно пошутил.
— Бывали такие случаи,
— с самым серьезным видом заметил пилигрим.
Одного из наших как-то раз укусила девчонка, но это было много дальше, к северу. И что вы думаете?
— Что? — спросил Герман.
— Пришлось отрезать руку. Да-да, он и сам, признаться, не ожидал такой развязки. Но оказалось, слюна у девочки ядовитая. Началась гангрена, палец посинел, рана доставляла ему немыслимую боль. Потом заражение перешло на ладонь. Я уже тогда сказал, надо резать, не дожидаясь дальнейшего распространения инфекции, а он все отнекивался. Нет, да все, и нет. Говорил, пройдет.
Дуга поглядел на Германа.
— Что это с тобой?
Лицо следопыта заметно побледнело. Забинтованный палец он прижимал к груди.
— Точно. Слюна у нее ядовитая, — выдавил Герман. Я, когда ее только увидел, сразу же подумал, что с ней что-то не так. Слишком уж она красивенькая, гладенькая вся. Не бывает таких детей. Только мутанты.
Мутанты,
передразнил следопыт Густав.
Чего это ты замычал?
Так вот, продолжил Дуга, как ни в чем не бывало. А потом, когда уже всю руку у него зараза захватила, мы его и спрашивать не стали. Поймали, скрутили, вкололи обезболивающее, взяли топорики и... Эх, черт побери! — заорал Герман. «Да что же это такое делается? Повсюду, зараза, повсюду!»
Он вскочил на ноги и зашагал в темноту. Потом вернулся, сплюнул и яростно выругался. Повисла напряженная тишина. Затем следопыт принялся ожесточенно дергать повязку, намереваясь размотать бинт, чтобы посмотреть, как поживает укус.
«Ладно, Герман, утихомирься», — улыбнулся пилигрим в бороду. «Пошутил я, пошутил».
Привыкший к тому, что обычно сам всех разыгрывает, следопыт замер, как вкопанный, не в силах поверить в то, что Дуга над ним подшутил.
— Так это что, неправда, что ли? — выдавил он. — Не было всего этого. — Ну почему не было? — Было, — сказал пилигрим. — Укусила девочка одного из наших, забинтовали ему палец, и через 2 дня все прошло.
— Фу ты, ну ты! — с облегчением выдохнул Герман. — Но у тебя и шуточки, Дуга.
— А как ты со мной?
— вмешался Густав.
— Кто подсунул мне вместо мяса кусок гудрона? Да еще весь в укропчике и в лучке. А я потом, между прочим, подавился сильно.
— Так это давно было. Мы еще дети совсем были. И потом я же извинился.
— Ага, ты извинился!
— возмущенно выкрикнул великан.
— Вот так вот! Извини, Густав! Ха-ха-ха-ха! Извини! Ха-ха-ха-ха-ха! Тебя... У тебя глотка широка! Думал, проскочит! Ха-ха-ха-ха-ха! Очень думал! Смешно!
Он покачал головой и обиженно надулся. «Ну, это, положим, было и правда забавно». Следопыт снова пощупал забинтованный палец, недоумевая, как это он так просто попался на крючок пилигрима, и сказал: «Да, ловко ты меня. И часто ты так шутишь?» Пилигрим не ответил. Он задумался о чем-то, вглядываясь в звездное небо.
«Я вот иногда думаю», — сменил тему пилигрим, «раньше люди верили в то, что существуют другие миры, где есть разумная жизнь. Верили, что когда-нибудь они установят контакт с людьми с других планет, что пришельцы прилетят на Землю. С тех пор прошло очень много времени, целые века, а братья по разуму так и не объявились. Я много размышлял о том, почему людям тогда, до последней войны, так хотелось верить в существование инопланетного разума. Возможно, вера в инопланетян чем-то сродни вере в Бога. Вот меганики верят в своего Бога, верят, что Он их спасет, что Он им поможет. Быть может, и люди прошлого также верили в инопланетян, считая, что когда-нибудь они прилетят и заберут их в другую, лучшую жизнь, может, даже подарят бессмертие? Как ты думаешь, Герман?
— Ты-то к чему? — спросил следопыт, не понимая, куда клонит пилигрим. — Причем тут мой палец?
— Твой палец тут ни при чем, — сказал Дуга. — Я просто думаю, что каждому нужно во что-нибудь верить. Без веры человек жить не может. Но кто-то верит в жестокого Бога Последнего Завета, кто-то в объединяющее все вокруг энергетическое поле, а кто-то во всемогущий инопланетный разум. А что, если они действительно есть?
— Кто есть?
— удивился Густав. — Инопланетяне.
Пилигрим проводил взглядом падающую звезду.
«В это время года всегда такой звездопад», — сказал он. «Я думаю, что если они есть, если действительно там, наверху, существует разумная жизнь, то почему они до сих пор не прилетели, чтобы помочь нам, направить нас по правильному пути?»
«Я думаю, у них полно своих проблем». Германа рассуждения Дуга почему-то разозлили. «Вот когда они со своими проблемами разберутся, тогда и прилетят к нам». А пока я хотел бы поговорить о спасении клана Ветродувов, если ты, конечно, закончил со своими идиотскими пришельцами. Что нам делать с девчонкой?
— Не знаю,
— вздохнул Дуга.
— Герда к ней уже успела привязаться.
— Выходит, — подумал Герман, — не я один не знаю, что делать. Вон даже многоопытный пилигрим в растерянности рассуждает о какой-то чуши вроде пришельцев. Да и как не быть в растерянности, если прямо тебе на голову вдруг падает 9-летний ребенок и смешивает все планы? С девочкой не станешь ломиться через лес, придерживаясь необходимой для спасения клана скорости.
— А мы? — внезапно продолжил Дуга. — Во что верим мы? У нас нет веры. Все мы дети Последнего Завета. Наш удел — неверие, наше будущее туманно. У нас нет никого, кто помог бы нам. Направил нас, наставил на путь истинный.
— Ты это что?
— вытаращил на пилигрима глаза Густав.
— Кто это нам поможет?
— Никто.
Дуга посмотрел на великана с грустью.
— Я читал эту книгу, написанную безумцем, и думал, может быть, меганикам повезло куда больше, чем нам. У них есть Последний Завет, у них есть их вера, а у нас? Что есть у нас? Только обломки минувшего и попытки собрать воедино стремительно разваливающийся под нашими ногами мир, радиация, мор, постоянные конфликты между кланами, все охраняют свою территорию, борются за существование, и все постепенно вымирают, вырождаются. Сколько всего людей осталось на нашей планете? Есть ли хоть один клан, население которого растет, а не снижается? Наступит ли когда-нибудь день, когда люди объединятся и перестанут воевать, или нам суждено увидеть окончательный закат нашего вида?
— Не стоит впадать в уныние, — заметил Герман. — Вот спасем Ветродувов и сразу займемся увеличением популяции нашего вида. Я чувствую в себе немеренный потенциал в этом деле. Да и Густав тоже поможет, правда, Густав?» Герман подмигнул великану, и тот радостно загоготал.
«Ага, я готов для популяции того, этого самого».
«А вот ты, Герман, во что ты веришь?» — спросил Дуга.
«В себя», — помолчав, ответил следопыт. «Верю, что у меня хватит времени, чтобы поймать цель в оптический прицел и сил уйти от погони». Лицо его стало жестким. «А вот чего я не люблю, так это предаваться воспоминаниям и унынию. А еще я не люблю тупого философствования, далекого от окружающей меня действительности. Ты меня понимаешь, пилигрим?»
«Думаю, что да»,
— кивнул Дуга и торжественно изрек.
«Я полагаю, Герман, что ты человек будущего».
«Чего?» — удивился следопыт.
«Я некоторое время наблюдаю за тобой. Теперь я уверен, что из таких, как ты, Германов, будет состоять костяк будущего человечества. У людей будут новые уникальные способности, уверенность в собственных силах, готовность и необходимое мужество, чтобы пережить все потери и катаклизмы. Глядя на тебя, начинаешь думать, что люди выкарабкаются».
«Спасибо», — сказал Герман несколько ошарашенно. «А я думал, ты меня не особенно жалуешь».
«У тебя полно недостатков», — согласился пилигрим. «Надеюсь, ты и сам это осознаешь».
«Ага, у него все недостатки налицо»,
— вмешался Густав.
«Что ты имеешь в виду?» — спросил Дуга.
«Я имею в виду, что у него рожа кривая».
Великан радостно захохотал, крайне довольный своей шуткой. «Я вот сейчас тебе покажу кривую рожу, клубничная шевелюра», — пообещал Герман. Послышались тихие шаги, следопыт обернулся.
«Она стонет во сне». Герда присела рядом. «Бедная девочка». «Неудивительно», — откликнулся Дуга. «После того, что ей пришлось пережить, наверное, ее родители были среди убитых».
Пилигрим нахмурился.
«Месть никогда не представлялась мне чем-то необходимым, но иногда бывают ситуации, когда...»
«Папа!» — приподняла бровь Герда.
«Ты помнишь, что сказано о мести в кодексе пилигримов?» «Я отлично помню. Но в этой деревне жили мои старые друзья. Они никогда и никому не делали зла».
«Мы и так не смогли узнать от девчонки, кто напал на деревню», — вздохнул Герман. «И, кажется, так и не узнаем. А жаль. Не знаю, что там написано в кодексе пилигримов, но лично мне очень хотелось бы поглядеть в глаза тому, кто это проделал. Может, если расспросить найденыша поподробнее...»
«Не все сразу», — сказала Герда. «Девочка слишком испугана. Надо дать ей время прийти в себя. Думаю, она все сама нам расскажет».
«Время, время! На все требуется время! У нас нет времени!» — взорвался следопыт. «Я чувствую, что мы теряем время, и теряем его абсолютно бестолково. Все ваши планы добраться до Дрездена в кратчайшие сроки летят ко всем чертям. Даже черный принц, клубничная шевелюра, уже понимает, что мы не укладываемся в отпущенные временные рамки, бродим по этому лихолесью, да еще и буря нас задержала. Наше промедление — это смерть для людей. Они не могут вечно прятаться в убежище. Ангелы не будут ждать, когда соседние базы госпитальеров догадаются, что произошло с их братьями во Франкфурте, и нанесут удар первыми. Мы опаздываем, и наше опоздание будет дорого стоить».
«До Дрездена уже недалеко», —
прервал Дуга затянувшуюся гневную тираду.
«Послезавтра мы пересечем реку, и, по моим расчетам, самое позднее через 2 дня будем в городе».
«Ты сам-то в это веришь? У нас на руках ребенок. Она быстро устанет в пути. Нечего и думать, чтобы добраться до госпитальеров за 2 дня», — сказал Герман. «Даже если мы ее по очереди будем тащить, темп продвижения существенно снизится. Ребенок будет капризничать, звать маму».
«Я говорил о времени в дороге с учетом присутствия ребенка»,
— пояснил пилигрим. «То есть, не будь девчонки, мы бы пришли быстрее».
«На что ты намекаешь?»
— в голосе Герды зазвучали металлические нотки.
«Не будь малышки, дорога составила бы 1, ну, максимум 1,5 дня».
Пилигрим покосился на дочь, предчувствуя приближение бури.
«О чем вы, черт побери, поговорите?» — взорвалась Герда. «Да как это возможно?» «Да ни о чем я не говорю, девочка моя».
Дуга примиряюще поднял руки.
«Просто отвечаю на вопрос нашего друга».
«А вот я говорю», — заявил Герман. «Она нас задерживает. и ты это прекрасно знаешь. Нам еще осталось только в няньке записаться».
«Ты предлагаешь ее бросить?»
«Нет, но дорога слишком тяжела для нее и слишком опасна. Ее надо куда-нибудь пристроить».
«Пристроить?» Герда зашипела, словно дикая кошка. «Герда, Герда!» — попытался вмешаться в стремительно разгорающийся конфликт Пилигрим. «Не надо ссориться!»
Лицо Герды перекосилось от гнева. На скулах проступили красные пятна. Она сжимала и разжимала кулаки.
«Постой-ка, папа! Пусть продолжает. И куда же мы ее пристроим?»
Герман не уловил опасной нотки в ее голосе. Не заметил он и яростного блеска разноцветных глаз и продолжил. «А тут поблизости нет каких-нибудь деревень. Мы могли бы оставить девочку там. Подвезли бы ее к ограде, постучали бы в ворота и ее бы забрали. В раз обеспечили бы ей жилье и избавились бы от обузы».
«Обузы?» — переспросила Герда. «Я ушам своим не верю».
«Она задерживает наше продвижение. Разве ты это не понимаешь? Для девочки будет лучше, если мы не будем брать ее с собой». Герман изо всех сил старался сдерживаться.
«Обузы?» — повторила Герда.
«Да что ты привязалась к этому слову?» — взорвался следопыт. «Да, обузы. Ты так и не поняла, что мой клан в опасности, и медлить нельзя. Ни секунды. Я не знаю, что могут учудить меганики, пока ты тут играешь в добрую няньку».
«Какая же я была дура!»
— процедила Герда, подошла ближе и вдруг ударила Германа в живот. Удар вышел хороший, качественный. Твердый кулачок выбил из следопыта воздух, и он, резко выдохнув, согнулся пополам.
«Если ты еще раз заикнешься о том, чтобы бросить ребенка, пощады не проси», — сказала Герда и, развернувшись, пошла к костру.
«Дуга!»
— прохрипел следопыт.
«Можно я твоей дочери по башке дам?» «Нет, нельзя», —
покачал головой Пилигрим.
«Но я с ней поговорю, и она больше тебя не тронет».
«Милые бронятся, только тешатся»,
— заявил Густав. Никто этого не заметил, но спина удалявшейся Герды после этих слов заметно вздрогнула. Дуга дождался, пока она скроется из виду, и, запрокинув голову, расхохотался.
«Веселишься?»
— с трудом выдохнул Герман.
«Она вся в мать»,
— пояснил Дуга.
«Ее мама тоже меня частенько поколачивала». «Что, тоже стучала по животу?» «По-всякому бывало. Она была пилигримом». «Почему-то меня не удивляет», — выдавил Герман. «Нормальные женщины дают пощечины, они размахивают кулаками. К пощечинам я уже совсем привык, не обращая на них никакого внимания. А вот кулаками по животу — это увольте».
Дуга опять рассмеялся. Последняя шутка Германа показалась ему забавной.
«Это же надо быть таким дураком, сказать женщине, чтобы она бросила ребенка».
«Ты бука»,
— подтвердил Густав.
«Я уже это понял».
Герман наконец оправился от удара и смог выпрямиться. «Но не говори мне, что ты не был согласен с моей идеей найти деревню и оставить там девчонку. Я прочитал одобрение в твоих глазах».
«Мало ли что я одобряю»,
— заметил Пилигрим.
«Я не собираюсь перечить Герде в этом вопросе. Достаточно посмотреть на то, как она себя ведет, чтобы понять. Проще отнять у медведицы медвежонка, чем у моей дочери эту девочку. Так что я ни слова не скажу против того, чтобы девочка отправилась с нами. И тебе, кстати, не советую. Идем к костру, мой бледный брат, и заклинаю долиной предков, молчи, иначе она непременно снимет с тебя скальп».
Лицо Германа вытянулось. Последние слова Пилигрима были для него непонятны. Следопыт решил, что Дуга, похоже, стал заговариваться. Первой, кого увидел Герман, открыв утром глаза, была странная девочка. Она сидела у давно потухшего костра, подтянув колени к подбородку и изучала следопыта. Герман довольно долго смотрел в бездонные голубые глаза. Девочка отвела взгляд первой. Малышка смутилась и принялась изучать носки своих башмаков. — «Хорошо, что ты меня ночью не покусала», — проворчал Герман. — «Удивительное создание». Расширившиеся глаза девочки уведомили его о том, что она все понимает. Взгляд у нее был серьезный и какой-то слишком взрослый для такого ребенка. «Может быть, все от того, что ее сильно напугали?» — подумал Герман. «Вот она психикой и подвинулась. Кто знает, что ей пришлось пережить. Может, у нее на глазах убивали родителей? Было позднее утро. Удивительно, что все еще спали. Обычно в это время отряд уже выступал в дорогу. Следопыт поднялся и огляделся кругом. Удивление его тут же сменилось пониманием ситуации и раздражением. Неподалеку, положив винтовку на колени, клевал носом Густав. Горе-часовой должен был разбудить их, когда расцветет, но великан попросту заснул. Герман заскрежетал зубами от злости и широкими шагами направился к Густаву, намереваясь отвесить ему парочку славных утренних тумаков. На полпути что-то заставило его обернуться. Малышка наблюдала за ним из-под лобья, внимательно и строго. Герман застыл без движения, решив, что расправу, похоже, придется отложить до лучших времен. Даже легкая затрещина, отпущенная великану, может перепугать девочку до чертиков. Связываться с разъяренной Гердой следопыту совсем не улыбалось. Он до сих пор помнил ее твердый кулачок, поэтому Герман задумчиво почесал подбородок, потом подошел к Густаву и тронул его за плечо, хотя так и подмывало хорошенько двинуть Соне в ухо. «Просыпайся, черный принц! Нас ждут великие дела!» Густав открыл глаза, протяжно зевнул, и тут до него дошло, что это он должен был будить Германа, а не наоборот.
«Ой!»
— испуганно пискнул великан, ожидая нагоняя.
— Я того...
— Проспал! — прошипел Герман и тут же спохватился и придал своему разъяренному лицу более благостный вид. — На сегодня тебе очень повезло! — он кивнул на девочку. — Видишь, найденыш смотрит за тем, чтобы тебе не досталось на орехи, внимательно смотрит. Девочка и вправду, не мигая, следила за действиями следопыта. — Поэтому вставай, дружок! Чертыхнувшись про себя, сказал Герман. — Иди разожги костер. Хоть это ты способен сделать нормально.
— Способен, конечно, способен,
— засуетился Густав, вскакивая с лежанки.
— Это я мигом, это я сейчас. Надо ж покушать.
Он бросился за дровами, споткнулся о рюкзаки и, по инерции, пробежав несколько шагов, врезался лбом в ствол ближайшего дерева. — Зарядку сделал, принимайся за дело, — проговорил Герман, помогая сонущему великану встать на ноги.
— Это все потому, что мне спешить не надо,
— пояснил Густав, шмыгая носом.
— Тебе спешить не надо!
— заорал Герман, замахиваясь, и тут же осекся. Вспомнил про девчонку. Он обернулся. Малышка продолжала внимательно и, как ему показалось, настороженно наблюдать за ним, поэтому следопыт опустил руку на плечо великана, несколько раз сжал пальцы, через силу улыбнулся и процедил. — Густав! «Будь панькой, не буди во мне зверя!» Во время завтрака Герда стала задавать девочке вопросы, решив, что сегодня малышка выглядит намного спокойнее, чем накануне, и, возможно, захочет сказать несколько слов.
«Ты ведь меня понимаешь?»
— спросила она. Девочка перестала грызть сухарь, покосилась на Герду и тихонько кивнула.
«Ты можешь говорить?»
Девочка всего лишь секунду поколебалась, затем отрицательно покачала головой.
«Не можешь или не хочешь?»
— не удержался Франц. Вопрос госпитальера остался без внимания.
«А ты умеешь писать?»
— попробовала Герда зайти с другой стороны. На этот раз пауза затянулась. Даже слишком. Герман подумал, что, будь на месте найденыша взрослый человек, можно было бы подумать, что прежде чем ответить, он просчитывает варианты и свою выгоду. Наконец последовал отрицательный ответ. Герда разочарованно вздохнула. Еще один способ наладить общение оказался безрезультатным.
— Сколько тебе лет?
— спросил Франц. Девочка показала 8 пальцев.
— Ей 8 лет,
— гордо сообщил Густав.
— Спасибо. Мы это и без тебя теперь знаем, гений сообразительности, — хмыкнул Герман.
— У тебя есть имя? — продолжала расспросы Герда.
Еще один энергичный кивок.
— Агнес?
— Отрицание.
— Марта?
— Нет.
— Герда, Ева, Брианна, Майя, Гертруда. Ну не Брунхильда же, нет?
Постепенно в игру «Угадайку» включились все. Девочка неизменно отрицательно качала головой.
— Моргана?
— Кивок.
— Моргана? Тебя зовут Моргана?
— Да.
— У тебя красивое имя,
— серьезно сказала Герда.
— Да. Так в старой легенде звали одну фею,
— заметил Пилигрим. Губы Морганы дрогнули в робкой, благодарной улыбке.
— Ты сможешь нам помочь? — спросила Герда.
Можешь рассказать нам, кто напал на твою деревню?
— Вы чего? Как же она нам расскажет, если она не говорит?
— удивился Густав.
— Она ж не моя.
— Помолчи немного, гений словесности, — оборвал его Герман.
— Чё-то ты все гений да гений,
— забормотал Густав.
— А может, я и вправду гений, только никто этого не видит, почему это...
Девочка ненадолго задумалась, затем подняла с земли веточку и стала водить ею по земле. Все вытянули шеи, ловя каждый штрих. Наконец Моргана закончила рисунок. Несмотря на то, что картинка была самая примитивная, даже Густав понял, кто на ней изображен. Голова — кружок, туловище — овал, ноги — тонюсенькие палочки и длинные корявые конечности, напоминающие ветви высохшего дерева или металлические руки.
«Меганик!»
— Густав отшатнулся от картинки, словно неумелое изображение на земле могло ожить и напасть на него.
«Этого я и боялся», — вздохнул Дуга. «Франц, залей костер, пожалуйста. Нам следует как можно скорее уйти из этих мест. Не хватало нам еще мегаников».
«Что они потеряли так далеко от города?» — спросил Герман. Ответ пришел к нему тут же, и следопыт покосился на мешок Герды, где лежал последний завет. Вещи они собирали в спешке, сохраняя молчание. Затем отправились в дорогу. К удивлению Германа, Густав сам догадался посадить девочку на плечи. Поразительно, но со стороны Морганы никаких возражений не последовало. Для великана ее маленький вес, казалось, совсем ничего не значил, и продвижение отряда вперед не сильно замедлялось. Герда бросала на следопыта испепеляющие взгляды, словно говорила: «Ну что ты теперь скажешь? Видишь, я была права. Малышка нам совсем не мешает, а у тебя просто нет сердца».
«Интересно», — подумал следопыт. «Будет ли она так же уверена в своей правоте, когда девочка устанет, начнет хныкать и проситься к маме? Впрочем, в плаче нет ничего необычного. На плач можно вовсе не обращать внимания. Главное, что они идут с прежней скоростью, и никто даже не думает о привале». Герман ни на минуту не сомневался, что отряды фанатиков разыскивают их, чтобы забрать свою идиотскую книгу. Самым разумным было бы избавиться от бреда сумасшедшего Бамагамарателя, выбросить книгу и тем самым хоть как-то обезопасить себя. Следопыт уверился почти на все 100, что госпитальеры и пилигримы ошиблись, и никакого ключа-кода в книге попросту нет. Зачем же таскать с собой сборник религиозных бредней? Но высказывать свои мысли вслух Герман так и не решился. Герда теперь не просто проявляла к следопыту безразличие, она окатывала его ледяным презрением и, едва представлялся подходящий случай, старалась сказать что-нибудь этакое, чтобы побольнее его задеть. Правда, сейчас она не обращала на него ровным счетом никакого внимания. На лбу у нее появилась сосредоточенная морщинка, которая отчего-то придавала Герде вид маленькой упрямой девчонки. Она уверенно вела их через лес, отлично ориентируясь на местности. Вскоре лиственные рощи остались позади. Отряд выбрался в поля, где в небе висела едва различимая дуга радуги.
«Наверное, там идет дождь», — высказал предположение Франц.
«Впереди река», — веско сказала Герда.
«Я больше в реку не полезу», — заметил Герман.
«Еще бы», — презрительно фыркнула девушка. Следопыт скрипнул зубами от ярости, но сдержался и промолчал. «Надо же! Рисковал своей жизнью, заботясь об их безопасности, и едва не погиб, она уже успела об этом позабыть». К счастью, лезть в воду никому не пришлось. Стертая от времени дорога, заросшая травой и различимая только благодаря остаткам серого щебня, упиралась в 4-полосный автомобильный мост. Он возвышался над широкой быстротечной рекой. Граница между травой и началом моста настолько стерлась, что создавалось впечатление, будто мост является продолжением зарослей полыни и пижмы. Противоположный берег реки был более обрывистым, чем тот, на котором находился отряд. На той стороне начинались буйные заросли. Кусты и высокая трава нависали над дорогой плотной зеленой стеной. Мост время пощадило, и хотя металлические перила давно обвалились, бетонное основание казалось крепким.
«Нам повезло», — обернулся пилигрим. «Честно говоря, я не рассчитывал, что мост уцелел.
Прошло более 10 лет с тех пор, как я последний раз был в этих местах, но вот, как видите, я тоже иногда ошибаюсь.
Первое впечатление было верным. Мост действительно оказался надежным, словно все годы после войны за ним кто-то следил, спасая от обрушения. Отряд подошел к началу моста, Дуга сделал знак остановиться. Франц в недоумении уставился на пилигрима, не понимая причины остановки. «Чудесные кустики», — сказал Герман. Голос следопыта совершенно не вязался с внимательным, цепким взглядом, обшаривавшим противоположный берег.
«Ты прав, друг мой», — кивнул пилигрим. «Мне они тоже показались весьма занимательными».
«Вы это о чем?» — удивился Франц. «Что чудесного и занимательного в этих кустиках?»
«На той стороне может быть опасность», — ответила Герда. «Мост — идеальное место для засад. На севере банды обычно поджидают обозы или отдельные машины именно в таких местах».
«Там кто-то есть?» — спросил госпитальер.
«Мы этого не узнаем, мальчик мой, пока не перейдем на другую сторону», — ответил Дуга.
«Узнаем», — уверенно сказал Герман и потянулся к запретному. Как это бывало раньше, голову словно сковало обручем. На затылок навалилась свинцовая тяжесть, в висках закололо. Герман отмахнулся от гула сердец, находящихся рядом с ним людей, потянулся к зеленым зарослям на той стороне и почти сразу же расслышал множественные шумы. Принапрягся, чтобы разделить этот хаотический гул на отдельные составляющие и выявить количество скрывающихся на той стороне людей.
«Их 6, — сказал Герман, открывая глаза. — 3 слева от моста, 3 справа. Спокойно, как жевалы в спячке».
— Откуда ты знаешь?
— пропищал Густав.
— Их сердца бьются в обычном ритме, — пояснил следопыт. — Они не волнуются. Наверное, не считают, что мы опасны.
— А если они начнут стрелять, тогда чего?
— вскрикнул великан.
— Нам надо подальше от них, что ли, держаться?
— Если бы они хотели, то давно бы уже перестреляли нас, — сказал Дуга. — Расстояние между берегами не ахти какое. Даже стрела перелетит, не говоря уже о пуле. Думаю, они не хотят на нас нападать. Мы должны попробовать договориться с ними.
Герман фыркнул. — Что за идиотская идея?
— Поверь мне, друг мой, я знаю, что делаю. Переговоры — это то, что я не раз использовал в конфликтных ситуациях. Я все же попробую с ними поговорить. Ждите меня здесь.
Дуга покрепче сжал посох и побрел по мосту к противоположному берегу. — Что делает этот старый дурак? — пробормотал следопыт. — Дуга! Не обращая никакого внимания на окрик, пилигрим продолжал медленно идти вперед.
— Прикрой его, Герман!
— наверное, впервые за день обратилась к нему Герда. — А кто прикроет меня? — пробурчал Герман, сбрасывая вещмешок.
— Я! — сказала девушка.
— Да?
— следопыт хмыкнул.
— Ну, тогда я спокоен.
Проигнорировав его ироничный тон, Герда направилась к остаткам какой-то постройки. Невысокая груда бетонных обломков и кирпичей. Вот все, что от нее осталось. Сдернув с плеча карабин, она сняла защитную кожу со снайперского прицела. — Франц, давай Герде. — Начнут палить, не высовывайся. — Густав, пригляди за девочкой. Герман сказал и поспешил за пилигримом.
— Что ты делаешь?
— спросил Дуга, не поворачивая головы. Взгляд его был прикован к противоположному берегу. — Иду с тобой, — ответил Герман. — Слушай, еще не поздно отправиться назад и попробовать найти другой путь. Может, все же...
— Поздно.
Дуга остановился и произнес.
— Тролль решился потребовать плату.
— Совсем сбрендил, — решил следопыт. — Тролль какой-то. Надо будет обсудить с Гердой душевное здоровье ее папаши. Что-то часто он заговариваться стал последнее время. Они уже миновали середину моста, когда из кустов на дорогу вышел крепкий мужчина и направился в их сторону. В руках он сжимал двуствольное ружье странной конструкции. Темно-зеленая одежда незнакомца напомнила Герману наряд ветродувов. Они носили такие же одежды во время патрулирования границ клана. Лицо человека скрывала маска из темного дерева, оскалившаяся звериная морда.
— Это охотник местного клана, — сказал пилигрим. — Попробуем договориться, чтобы они не чинили нам препятствий и пропустили.
Герман очень хотел, чтобы Дуга сумел договориться с охотником.
потому что жерла ружейных дул смотрели прямо на них. Конечно, Герда их прикрывает, но успеет ли она снять этого парня, прежде чем он нажмет на оба курка своего ружья? Ведь, чтобы выстрелить, много ума не требуется. Дьявол! Да ему даже целиться не придется. А вдруг у него нервы слабые? На любое сказанное пилигримом слово он может отреагировать неадекватно. С такого расстояния дробь или картечь уложит их на повал. Между тем пилигрим, сохраняя внешнее спокойствие, поднял руку ладонью вперед и громко проговорил.
— Привет тебе! Мы пришли с миром!
В сказках часто говорится о том, что тролли — существа весьма жадные и агрессивные. Они охраняют мосты и взимают плату со всех проходящих.
— Что вам нужно?
— откликнулся после короткой паузы незнакомец. Ружье он убирать не спешил. Тон голоса показался Герману совсем недружелюбным.
— Просто пройти через вашу землю,
— Дуга приложил руку.
— Я пилигрим.
— А похож на бродягу.
Охотник хмыкнул из-под маски.
— Кто остальные?
— Эти люди сопровождают меня в путешествии. Мы идем на базу госпитальеров в Дрезден.
— Госпитальеров?
— переспросил охотник.
— Да,
— подтвердил Дуга.
— Среди нас госпитальер.
— Тем хуже для вас. Наша семья не жалует госпитальеров и тех, кто с ними якшается.
Герман чертыхнулся про себя. Надо же было нарваться на тех, кто ненавидит госпитальеров. Редкий случай, и все же такие иногда встречались. Как правило, госпитальеров ненавидели те, кто по какой-либо причине был лишен права пользоваться помощью людей с красными крестами на одеждах.
— Убирайтесь, пока я добрый!
— в голосе зазвучала ненависть.
— Иначе мои ребята спустят с вас шкуру.
— Друг мой,
— мягко сказал Дуга,
— у нас важная миссия. Нам надо как можно скорее оказаться в Дрездене. Это вопрос жизни и смерти.
Охотник задумался ненадолго, потом опустил ружье.
— Рассказывайте, — сказал он. — Я слушаю.
— У нас не так много времени. Я не думаю, что...
— Сейчас я сделаю так, что у вас его будет очень много. Целая вечность,
— рассердился человек в маске.
— Хорошо,
— кивнул пилигрим и повернулся к Герману.
— Судя по всему, нам придется немножко задержаться, друг мой. Другого выхода я не вижу. Мы должны использовать любую возможность, чтобы не допустить кровопролития.
— Проклятие!
— выругался Герман. Его раздражало вынужденное промедление.
— Ну что же, нам нужно попасть на базу госпитальеров в Дрездене, потому что база...
Начал пилигрим, но его неожиданно прервали. Издалека послышался низкий гул. Из кустов свистнули. Охотник выругался и вскинул ружье. Подчинившись инстинкту, следопыт упал, грохнул выстрел. Вопрос, каким чудом он все еще жив, заставил Германа поднять голову и бросить быстрый взгляд по сторонам. Как оказалось, Герда успела выстрелить первой. Пуля, выпущенная из ее карабина, угодила охотнику в голову. Большое двуствольное ружье лежало теперь рядом с мертвецом. Вместо затылка у парня была кровавая дыра. Герман мигом оценил обстановку, вскочил на ноги и кинулся туда, где за каменными блоками пряталась Герда. Следом за ним побежал Дуга. Пуля взвизнула над головой Германа, вторая ударила в мост где-то за спиной. Стрельба засевших в кустах охотников местного клана оказалась на редкость неумелой и не причинила беглецам никакого вреда. Вскоре Герман и пилигрим были под надежной защитой каменной гряды. Стоя на одном колене и нисколько не опасаясь визжащей в воздухе смерти, Герда посылала в прибрежные кусты пулю за пулей. Стреляла она хладнокровно, целилась, ориентируясь по звуку. Наконец пилигрим сочла, что риска с нее достаточно, и нырнула в укрытие.
— Зачем ты его убила?
— крикнул Дуга.
— Я бы мог с ним договориться.
— Он поднял ружье? В голосе Герды не было и тени эмоций.
— Я не могла рисковать вами.
Одна из пуль ударилась в кирпичи, Франца обдала каменным крошевом. Один из камешков так больно ударил его в щеку, что госпитальер вскрикнул. «Там, кажется, машина!» Герман только сейчас понял, что за гул они слышали, звук мощного двигателя.
«Знаю», — буркнул Дуга, — «только на машину что-то не очень похоже. Слишком низко. Кого принесло на этот раз? Герда, не высовывайся!»
Девушка не ответила. Коротко кивнула и несколькими отточенными до автоматизма движениями сменила магазин в карабине. Стрельба стихла. То ли охотники ожидали подкрепления, то ли сами опасались приехавших на неизвестном транспорте. Герман осторожно выглянул и огляделся. На противоположной стороне дороги лежал вжавшийся в траву Густав, прикрывая девочку. Вроде бы все живы. Никого не задела случайная пуля. Герман сполз обратно за камни и, закрыв глаза, потянулся на ту сторону моста. Теперь их пятеро.
«Прорвемся!» — услышал он голос Герды, когда вернулся.
«Четверо!» — поправил ее Герман. «Теперь их четверо. Ты подстрелила одного из тех, что сидел в кустах. Он мертв».
«Да?» — усмехнулась Герда. «Тем лучше».
«Ты же только что человека убила!» — возмутился Франц.
С самого детства его учили тому, что нет ничего драгоценнее человеческой жизни, и легкость, с которой девушка говорила о смерти незнакомца, его покоробила.
«Может, они вовсе и не враги нам, а просто защищают территорию своего клана?»
«Ненавижу, когда собираются стрелять в близких мне людей», — спокойно сказала Герда и покосилась на Германа.
Следопыт сделал вид, что не расслышал ее последних слов, и снова выглянул из укрытия, чтобы поглядеть, что творится в округе. Из-за поворота дороги вылетела низкая приземистая машина на гусеницах. Чем-то она напоминала танк багажников, только вместо пушки на круглой башне возвышался пулемет. Скорость у этого драндулета оказалась весьма приличной. Машина в одно мгновение преодолела участок дороги от поворота до моста и остановилась возле самого берега. Засевшие в кустах охотники немедленно открыли по бронированному чудищу огонь. Пули застучали по металлу, не перенося машине никаких видимых повреждений. Башня броневика развернулась, и мощный пулемет исторг длинную очередь. Крупнокалиберные пули попросту скосили кусты и тех, кто в них находился. Обстрел на этом не завершился, башня продолжала вращаться. Пулемет обрабатывал округу на тот случай, если кто-то уцелел. Франц закрыл голову руками, опасаясь, что какая-нибудь шальная пуля угодит в него. Наконец стрельба прекратилась. Над речной гладью повисла тишина. Минута сменялась минутой, никто не решался первым нарушить напряженное ожидание. Молчал двигатель автомобиля, сохранял безмолвие пулемет, не было слышно тех, кто сидел в засаде и кустах. Не решался пошевелиться никто из спрятавшихся за каменной грядой на этом берегу. Когда дым от выстрелов рассеялся, а над рекой вновь загудели разноцветные стрекозы, открылись небольшие, расположенные позади корпуса дверки, и из машины стали выбираться вооруженные люди. Всего шестеро. У двоих — механические руки.
«Меганики!» — прошептала едва слышно Герда.
Шестерка мегаников, держа оружие наготове, рассыпалась цепью. Судя по всему, они собирались прочесать местность, чтобы найти и добить тех, кому по какой-то досадной случайности удалось уцелеть. Через минуту наверху машины открылось два люка, на землю спрыгнуло еще четверо. В отличие от мегаников, они были одеты в черные комбинезоны и бронежилеты. Ангелы. Один из управителей машины заметил подстреленного Гердой человека и неспешным шагом подошел к мосту. За ним последовал еще один.
— А дьявол!
— выругался Дуга. Герман проследил за взглядом пилигрима и увидел, что меганики выволокли из кустов окровавленного человека в звериной маске, единственного уцелевшего в пулеметной мясорубке. Один из ангелов подошел к раненому и что-то спросил. Тот отрицательно мотнул головой, и тогда державший его меганик со всей силой ударил человека в живот металлической рукой. Ангел вновь задал вопрос, и раненый в ответ ткнул рукой туда, где прятался отряд. Засветились.
«Они у меня на мушке»,
— Герда смотрела в оптический прицел, прищурив левый глаз. Враги явно нацелились на груду камней, где они прятались. Герман лихорадочно рылся в своем мешке. «Черт, да где же она?» Выстрел заставил его вздрогнуть. Меганики заметались по берегу, один из них склонился над телом убитого товарища, другие побежали к машине, намереваясь укрыться за броней, прежде чем их настигнут пули.
«Сними управителей!» — шепнул Дуга.
Щелкнул кнут нового выстрела. Один из заскочивших на броню ангелов взмахнул руками и упал на землю. Дуга открыл огонь по метавшимся по берегу меганикам. Герман достал из вещмешка бережно хранимый футляр и извлек тяжелый цилиндрик топийной гранаты. Одному из ангелов все же удалось заскочить в машину. Взревел двигатель. Герда перевела огонь на бегущих по мосту. Пуля угодила врагу в голову. Другой ангел, не задумываясь, сиганул в реку. Девушка произвела несколько выстрелов по воде, но оставалось неясным, попала ли она в человека или нет. Пистолет Дуга сухо щелкнул. У пилигрима кончились последние патроны. Несколько мегаников запрыгнули в броневик, другие спрятались за броней. Пулемет стал быстро разворачиваться.
«Гори оно все огнем!»
— заорал Герман и, сорвав защитный колпачок с топийной гранаты, вскочил на ноги. Датчик самонаведения пискнул. Герман направил гранату на машину и, выждав 4 секунды, ровно столько требовалось датчику для захвата цели, швырнул гранату. Затем следопыт упал на землю, закрыв голову руками. В учебнике по военной технике, который Герману как-то раз довелось пролистать, черным по белому было написано, что топийная граната называется гранатой только потому, что ее изобретатель не смог подобрать для нее какое-нибудь более приемлемое название. Одна из предвоенных разработок, топийная граната на самом деле являлась самонаводящейся микроракетой с дьявольским мощным зарядом. Топийная граната не нуждалась в громоздкой ракетной установке и потому была излюбленным оружием многих специальных военных подразделений. Обладателю гранаты нужно было лишь сорвать защитный колпачок, нажать кнопку активации наведения, направить гранату лазерным прицелом на цель, дождаться подтверждения захвата и бросить. После того, как кнопка активации оказывалась отпущенной, срабатывал микроракетный двигатель, способный донести заряд на расстояние до 100 метров. С тихим хлопком включился двигатель, и топийная микроракета, оставляя за собой дымный след, устремилась к броневику. Прежде чем граната угодила в цель, пулемет успел рявкнуть. Тяжелые пули ударили неподалеку, и тут же раздался оглушительный взрыв. Огненный шар расколол машину на 2 части и подбросил в небо. Задняя половина броневика ухнула в воду, подняв целый фонтан брызг и волны, а передняя, объятая пламенем, упала на многострадальные кусты.
«Вперед!»
— гаркнул Дуга, и, выхватив автомат из рук оглохшего от взрыва Франца, бросился к мосту. Герман, держа наготове маузер, последовал за ним и едва не налетел на воинственно орущего Густава. Герда не двигалась, прикрывая их с берега, на тот случай, если кто-нибудь из врагов все же выжил во время взрыва. Перед телом убитого Гердой охотника Герман задержался. Секунда ему потребовалась на то, чтобы подхватить с земли двуствольное ружье, и 5 на то, чтобы завладеть вместительным патронташем. Оказавшись на берегу, Герман замедлил бег. Спешить больше незачем. После такого взрыва вряд ли кому-нибудь удалось выжить. Остатки броневика все еще пылали, из-за жара к нему невозможно было приблизиться. Черные клубы едкого дыма, от которого першило в горле и щекотало в носу, поднимались к небу. На обгоревшей земле лежало то, что раньше было людьми, части тел, искореженные кибернетические имплантаты.
«Лихо!»
— крякнул Густав, зажимая нос от нестерпимой вони горелого мяса.
«Ты откуда топинную гранату взял, а?»
— поинтересовался у Германа Дуга, брезгливо разглядывая лежащую на земле металлическую руку. «Еще в убежище», — сказал Герман. Густав вдруг яростно зарычал и кинулся в каким-то чудом уцелевший после града пуль и взрыва кустарник. Оттуда раздалось кряхтение, непонятная возня, треск веток, затем приглушенные удары. Густав вернулся из кустов, крайне собой довольный. На его плече безвольно висел меганик.
— Жив?
— озабоченно спросил у великана Дуга.
— Ага, я его только оглушил немного,
— осклабился Густав и поудобнее перехватил сползающее с плеча тело.
— Скоро очухается, родненький.
— Молодец. Давай его к берегу, подальше от этой вони. Может, расскажет нам что-нибудь путное.
Дуга повернулся к реке и помахал Герде, мол, все в порядке. Девушка забросила карабин за спину и направилась к мосту.
— Фанатичный ублюдок!
— Герман едва сдерживался, чтобы не всадить в пленного меганика пулю.
— Не хочет говорить. — Я, собственно говоря, иного и не ожидал,
— спокойно сказал Дуга.
— Во всяком случае, за один единственный час еще никому не удавалось выбить из меганика хоть сколь-нибудь важное сведение. Тем более одними только разговорами.
Слова пилигрима повисли в воздухе. Все напряженно молчали, глядя на угрюмого пленника. «И повезло же гаду!» — в раздражении подумал следопыт. «Можно сказать, у самого уха взорвалась топинная граната, а ему хоть бы что!» «Действительно, если не считать нескольких ожогов на лице, множество царапин и порванной одежды, Меганик совсем не пострадал. Этот парень был из низших, никаких имплантатов, зато совершеннейший фанатик. Все вопросы Дуга и Герды он упорно игнорировал или начинал цитировать «Последний завет».
«Может, я его стукну разок, а, Дуга?»
— предложил Густав.
«Не поможет. Побоями этого парня на откровение не вызовешь. Он посчитает себя мучеником в руках жестоких иноверцев и будет гордиться собственным подвигом молчания».
«Так значит, он любит «Последний завет», да?» — Герда усмехнулась. «Франц, уведи-ка Моргану к реке. У нас здесь сейчас будет небольшое дельце».
«Что вы хотите сделать?»
— с явным неодобрением спросил госпитальер. «Уведи девочку отсюда и оставайся с ней, пока я тебя не позову», — ответила Герда и посмотрела на Франца так, что он больше не решился возражать.
«Пойдем, Моргана», — поманил Франц малышку. «Пойдем, погуляем».
Девочка до этого момента, незаметно сидевшая возле моста, задумчиво посмотрела на Герду, на мгновение задержала взгляд на Германе, затем на пленнике. На секунду следопыту померещилось, что в глазах малышки, когда-то изучала Меганика, промелькнула злорадная насмешка и удовлетворение. Промелькнула и тут же исчезла, сменившись обычным детским испугом. Или все же это Герману просто почудилось? Игра воображения? Скорее всего. Девочка поднялась и послушно последовала за Францем. Герман проводил их взглядом и обернулся к Густаву. «Иди-ка и ты с ними».
«А я-то на кой? Что я, по-твоему, раньше ничего такого не видел, ась? В обморок падать не буду, ага».
«Да при чем тут обморок? Просто пригляди за ними. Из Франца защитничек тот еще, его самого охранять надо».
«Ага, ну тогда ладно, тогда ты прав. Пригляжу, чтобы ничего не случилось».
Не дожидаясь, пока уйдет великан, Герда направилась к пленнику. «Герман, на спину его!» Следопыт подчинился приказу и резко бросил Меганика на землю. У того только зубы клацнули. Пленник забормотал текст «Последнего завета», глядя на них без страха, уверенный в собственной правоте и предназначении. Герда склонилась над врагом. «Еще раз задам свой вопрос. Что вы здесь делали?» Меганик лишь усмехнулся, и девушка отвесила ему оплеуху. Голова пленника мотнулась, но он так и не сказал ни слова, только уставился на Герду с лютой ненавистью.
«Сколько Мегаников покинуло Франкфурт?»
«Блажены дети его, ибо...»
Герда резко ударила пленника кулаком в лицо. Губы Меганика окрасились кровью.
«Что вы здесь делали?»
«Обретут они Царствие Небесное и станут там как...»
Кулак девушки врезался в нос Меганика, и он взвыл.
«Любишь цитировать свою идиотскую книгу, да?» —
зло прошипела Герда.
«Отлично. Ты тут не один такой».
Она уселась пленнику на грудь и с ядовитой усмешкой на губах произнесла.
«Прокляты дети его, поведавшие теням об истинных строках Последнего Завета, ибо сокрыта в том знании мерзость, суть. Прокляты дети его, живущие в согласии с тенями, ибо есть в том дьявольских козней суть. Трижды прокля...
святотатство!»
Вытаращив глаза, взвизгнул Меганик и попытался вырваться, но девушка вновь ударила его в лицо. Ни Герман, ни Дуга не вмешивались.
«Нет, ты выслушаешь меня, и выслушаешь очень внимательно».
И как ни в чем не бывало, она продолжила.
«Трижды прокляты дети его, слившиеся с тенями, ибо только грешник и слуга дьявола жаждет прихода Антихриста. Прокляты ублюдки, рожденные от детей его и теней, и падет на них кара небесная, ибо есть в этом дьявольская насмешка над промыслом Божьим и черная ересь, стих 28.
Последние слова она уже кричала.
«Мерзкая тень!»
Меганик харкнул кровью в лицо склонившейся над ним девушки, но она даже не озаботилась стереть плевок.
«Правильно, тень. Да, я тень. Я такая же, как тысячи выживших после черных веков. И мы, в отличие от вас, не скрываемся за броней фатализма. Ведь ваша броня так мягка, так хрупка и ненадежна». Она едва ли не с нежностью провела пальцем по окровавленной щеке внимательно слушавшего ее Меганика. «Стоит лишь знать уязвимое место, стоит лишь правильно надавить, и ваши сияющие доспехи ложной веры покроются ржавчиной страха и сомнений, рассыплются в труху. Как давно должна была рассыпаться ваша мерзкая княжонка? Ты не хочешь говорить? Пусть так. Я уважаю твое право, Меганик, но мне очень нужны ответы, правдивые ответы, и ты мне их дашь, ибо есть в последнем завете 28 стих. Ты правильно сказал, я тень, и сейчас, в эту самую минуту, я способна дать жизнь ребенку от тебя.
Меганик выпучил глаза, захрипел, начал извиваться.
— Ты правильно понял меня, Меганик, ибо будешь ты трижды проклят, слившись с тенью. «И падет на тебя кара небесная!»
Голос у Герды был жесткий, глаза сияли торжеством, и Герман на миг подумал, что она действительно способна осуществить свою угрозу.
«Послушай, что я сделаю с тобой, если ты и дальше будешь играть в молчанку. Двое моих друзей будут держать тебя, а я...»
Она положила руку ему на промежность.
«Я сделаю все остальное. И что ты будешь говорить на суде Господа, уже не моя забота».
Пленник стал белым, как мел, но говорить не стал. «Держите его!» — отрывисто приказала девушка. Герман было поколебался, в чем-чем, а в изнасиловании он участвовать не собирался, но Дуга сделал ему страшные глаза, и на этот раз следопыт решил довериться пилигриму. Герман, что есть сил, навалился на плечи Меганика. Герда, продолжая криво усмехаться, расстегнула брючный ремень пленника и одним рывком стянула с Меганика штаны. Тот понял, что шутки кончились, заорал благим матом.
— Вой, не вой, а ждет тебя адское пекло!
— сказал извивающемуся Меганику Дуга.
— Не надо! Все скажу! Все!
Герман заметил, что Герда облегченно перевела дух. Кажется, девушка и сама не была до конца уверена, что ее план удастся, и враг так просто сдастся. Меганик заговорил и не умолкал минут 20. Выкладывая все подряд и даже то, о чем ни Герда, ни Дуга никогда не догадывались. Из пленника лились такие откровения, такой поток грязи, что в конце концов Герману стало противно слушать все это, и он, брезгливо отпустив не думавшего больше сопротивляться Меганика, отошел в сторону. А пилигримы не успокаивались. Обстрел языка заковыристыми вопросами продолжился с еще большей активностью и пристрастием. Но, собственно говоря, на все, о чем спрашивали пилигримы, Герману было наплевать. Он узнал самое главное — то, что очень хотел услышать все это время. Меганики оставили Ветродувов в покое. По приказу ангелов, весь клан Мегаников, начиная с епископов и заканчивая самыми последними рабочими, покинул Франкфурт и перебрался на скрытую и разыскиваемую всеми базу переживших последнюю войну. Почему ангелы вдруг отдали такой приказ, пленный не знал. Но и на это Герману было наплевать. Главное, что проклятые фанатики напрочь забыли о ветродувах, перестали караулить у входа в убежище и убрались за сотни километров от города. Клан в безопасности, а все остальное пусть горит в адском пламени. Герман ликовал. Хоть сейчас можно отправляться домой, ведь непосредственная угроза для ветродувов исчезла вместе с Меганиками, а с другим врагом, хоть внешним, хоть внутренним, клан, конечно же, сможет справиться. Домой. Герман попробовал это слово на вкус. Как же сладко, черт побери! Он устал от шастаний по безлюдным территориям опустевшей страны. Устал идти и искать госпитальеров. Ему хотелось вновь очутиться на знакомых узких улочках, где пахло сыростью, где у стен зданий его поджидала опасность, где каждый момент ждешь выстрела из темного провала окна и где надеешься только на себя и не думаешь каждую минуту, как защитить того же Франца, Моргану или чего уж тут скрывать Герду. Именно из-за Герды Герман и не стал озвучивать фразу о том, что пора возвращаться в город. Следопыт догадывался, какое отношение к нему будет у девушки, если она услышит от него такие слова. «О примирении можно будет забыть навсегда». Следопыт покосился на пилигримов, которые продолжали вытаскивать сведения из уст пленника. У пилигримов своя цель. По их мнению, они должны во что бы то ни стало донести эту дьяволом отодранную княженцию госпитальерам. И никакие уговоры и убеждения следопыта, ни Дуга, ни тем более Герду не остановят. Если потребуется, пилигримы пойдут дальше без него. У них есть своя цель, и они в нее верят так же фанатично, как расколовшийся Меганик верит в строки последнего завета. У всех есть своя вера, о которой с таким увлечением совсем недавно рассуждал пилигрим.
а у него нет никакой веры. И живет он на свете только потому, что смерть каждый раз проходит мимо. Герман криво усмехнулся. Еще месяц назад он ни за что бы не подумал, что встретится с сумасшедшими, решившими спасти мир. Естественно, спросить у мира, а нужно ли ему это спасение, пилигримы и госпитальеры забыли. Такие мысли не раз закрадывались ему в голову. Спасение мира для него было слишком абстрактной, слишком глупой идеей, чтобы к ней стремиться, а тем более умирать за нее. Умирать надо за близких тебе людей, при условии, что они есть, за клан, наконец, но за идеи, которые не продашь, не попробуешь и в карман не положишь. Умирать за идеи глупо. Даже не так. Умирать за идеи, ценимые после черных веков, дешевле пыли под ногами нелепо. И все же Дуга и Герда готовы умереть, лишь бы доставить книгу адресату. «Почтальоны, мор вас побери!» — щемящей тоской подумал Герман и вновь посмотрел на Герду. Кажется, допрос Меганика совсем вымотал девушку, и она сидела рядом, устало вслушиваясь в ответы врага. Вопросы теперь задавал только Дуга. Заметив, что Герман смотрит на нее, Герда ответила вымученной, усталой улыбкой. Герман не нашел ничего лучше, как подмигнуть и показать большой палец. Ее разноцветные глаза благодарно блеснули, и тут же она вновь обратила свое пристальное внимание на Меганика. «Проклятие, Герда! Что ты со мной делаешь?» Следопыт вздохнул. «Решено. Пусть Ветродовы в безопасности, и ему тут, в принципе, делать нечего, но он дойдет с отрядом до Дрездена, а там поглядим. Во всяком случае, он решился. Теперь осталось узнать, что думают по этому поводу Густав и госпитальер». «Густав». Герман нахмурился. «Что-то подозрительно долго не видно великана. Понятное дело, Франц. Ему сказали погулять, вот он и гуляет, но черный принц всегда был излишне любопытен, и чтобы он вот так усидел на одном месте в течение целых 20 минут, даже ни разу не поинтересовавшись, что, собственно говоря, тут происходит? Нет. Положительно, в такие чудеса Герман поверить не мог. Либо это рыло нашло шратву, либо ему на голову упала луна», — пробормотал следопыт себе под нос. Оставив Герду и Дуга заниматься допросом, Герман пошел туда, где скрылись Франц с девочкой и Густав. Теперь уже следопыта разбирало любопытство. Он очень хотел увидеть ту луну или ту еду, что так долго не давало великану вернуться. Чтобы оказаться на речном берегу, куда вели следы ушедших людей, ему пришлось идти 5 минут, да еще и через высокие заросли камыша. Наконец, среди зелено-серых стеблей появился просвет, и Герман замер. Находясь под прикрытием стеблей, он прекрасно видел грязно-желтый береговой песок, блеск воды, Франца, Густава и луну. Эта картина навсегда запечатлелась в голове следопыта. Франц с окровавленным лицом, разбитым носом, ни на что не обращая внимания, сидит, привалившись к лежащему на песке бревну. Сейчас от мальчишки никакого проку. Густав кулем лежит на песке, да еще и связанный. Несмотря на ситуацию, Герман не мог не восхититься парнем, который так ловко обезвредил великана. Можно было подумать, что Густав мертв, если бы не одно «но». Никто в здравом уме и рассудке, даже ангел, не станет связывать мертвеца. Герман послал беззвучное проклятие. На речном берегу находился ангел, тот, которому посчастливилось спрыгнуть с моста и разминуться с пулей, выпущенной из карабина Герды. Выплыл гад, даже в бронежилете. Еще одно проклятие, адресованное небесам. Со всей этой стрельбой, всеми допросами у Германа, впрочем, как и у многоопытного Дуга, совершенно вылетел из головы тот факт, что один из ангелов мог остаться в живых. И теперь этот самый выскочивший факт — это луна, так ловко справившаяся с Густавом, держала в руках автомат Франца. Герман бы с радостью выстрелил во врага, но при нем было лишь двуствольное ружье, заряженное вне всяких сомнений или дробью, или картечью. Как назло, ангел стоял между Германом и Густавом, и стрелять следопыт опасался, боясь задеть великана. Оставалось ждать, когда ангел отойдет в сторону. Можно, конечно, подвинуться самому, но сходить с тропинки глупо. Ангел вряд ли круглый идиот, услышит шорох и вдарит очередью по кустам, да и стоит он лицом к Герману. Тем временем ангел обнажил нож Густава и задумчиво уставился на великана, решая, должно быть, покончить с ним прямо сейчас или немного погодя. «Какого?» — — прошептал Керман и медленно взвел курки. Сначала один, затем другой. Щелк, щелк. Кажется, ему придется стрелять с такого расстояния. Так хоть какой-то шанс, иначе враг попросту прирежет Густава. Может, картечь или дробь, неизвестно чем набиты патроны, минует великана. В принципе, он всегда был везунчиком. «Пусть ему повезет и на этот раз», — подумал Герман. «Если есть там кто-нибудь на небесах, Бог или какие-нибудь там инопланетяне, и если вы меня слышите, сделайте так, чтобы с нашим красноволосым черным принцем ничего не случилось». Внезапно из тростника бесшумно выскользнула фигурка Морганы. Герман дернулся и чуть было не выдал себя. Девочка шла по песку босиком, не спуская сосредоточенных глаз с ангела. Враг ее не замечал, взвешивая нож на ладони. В руке у малышки была какая-то палка. Герман, не веря глазам, наблюдал, как она осторожно зашла ангелу за спину и, преодолев разделяющий их отрезок, ударила острым сучком уже склонившегося над Густавом врага в шею. Как невелико было желание девочки остановить ангела, но все же сил причинить человеку какой-то существенный вред у нее не было. Ангел вскрикнул, резко развернулся и оттолкнул от себя ребенка. Моргана отлетела прямо к камышам, где стоял Герман. Человек, зажимая рану, бросился к съежившейся на песке девочке. Сверкнул нож, девочка пискнула, закрывая глаза. Герман с ревом выскочил из укрытия, в несколько прыжков преодолел расстояние до врага и успел перехватить руку с падающим ножом, затем ударил ангела в живот и отшвырнул его в сторону. Тот упал на песок и потянулся к автомату, но ремень зацепился за куст, и это подарило следопыту драгоценные секунды. Герман шагнул вперед, закрывая собой девочку, скинул двустволку и нажал на оба спусковых крючка. Эффект от выстрелов превзошел все самые смелые ожидания. Вдарило так, что следопыту показалось, будто рядом с ним разорвалась бомба. От грохота он совершенно оглох. Из ружейных стволов вырвались полуметровые языки пламени, отдача ударила по рукам. Коса свинцовой смерти пробила бронежилет, словно он был из бумаги. Врезалась в тело ангела, в мгновение ока разорвав его на тысячи мелких частей, затем прошлась по камышам, сотворив в них просеку в метра три шириной. От врага остались только ноги и нижняя часть туловища. Торс и голову разнесло в кровавые ошметки, даже Германа пробрало. «Ты в порядке?» Он склонился над девочкой, стараясь закрыть от нее страшную картину. Малышка кивнула. В глазах испуг, облегчение и что-то еще неуловимое. «Франц!» Собственный голос показался Герману хриплым и каркающим. «Франц, ты живой?»
«Да!»
Прохрипел госпитальер едва слышно. Из камышей с карабином наперевес выскочила перепуганная Герда. Следом за ней Дуга. Пилигримы с одного взгляда поняли, что здесь произошло. Не задавая вопросов, они принялись действовать. Девушка бросилась к Моргане, Дуга принялся разрезать веревки на запястьях Густава.
«Нам надо уходить в Лихолесье, и как можно скорее. На дорогах небезопасно», — сказал Пилигрим, проверяя пульс великана.
Герман кивнул. «Сегодня они чудом избежали смерти».